Глава 28. В фойе в антракте Джо увидел Легошина с прелестной молодой женщиной. Легошин, рыхлый, вялый, держался за ее полусогнутую руку, кивал, улыбчиво слушал ее болтовню, и Джо понял, что это не жена. С Легошиным Брук встречался на заседаниях у военных заказчиков. Он, по-видимому, принадлежал к высшей касте атомщиков. Кажется, имел золотую звезду, а может и две, но никогда не носил своих орденов и не любил, когда его называли академиком. Консультировал некоторые темы. Высказывался резко, ехидно, не стесняясь. Прохаживался насчет физического состояния генералов. Его боялись и терпели. Джо подошел. Женщина оказалась племянницей Легошина. Они поговорили о Моцарте и Шостаковиче. Племянницу звали Миля, это от Людмилы. Вместо того, чтобы сесть в машину с дядей, Миля разрешила Джо проводить себя. Они шли по Садовому кольцу, потом по Арбату, и она, продолжая тему Моцарта, с чувством продекламировала монолог Сальери. Миля только что окончила филологический факультет и была переполнена желанием всех просвещать. Сознание своего невежества сокрушало Джо. Душа его жаждала поэзии и прежде всего русской. 19 век. Пушкин, Лермонтов, Некрасов. Любой сюжет сгодится для следующей встречи. Джо влюблялся быстро и всем сердцем. В те весенние дни Джо Брук чувствовал себя счастливейшим из людей. Успех, так же, как хорошую погоду, надо принимать как дар свыше, так же, как случай, светший его с Милей. Они бродили по мокрой, ослепшей от солнца Москве. В узких переулках дотаивал снег, бурлили ручьи, появились запахи, зима уплывала с последними льдинками. Джо без шапки, размахивая руками, громко повторял за Милей стихи. На него оглядывались, и он одаривал всех сияющей улыбкой. Однажды, гуляя по бульварам, он запел. Миля удивилась, она вообще посмеивалась над ним, над его шумными размашистыми манерами. «Лишь бы вам было весело», — отмахивался Джо. «Мир существует для того, чтобы им любовались. Так же, как и вы, Миля». На Пасху он дома у Мили раскрашивал яйца, смотрел, как готовят куличи и творожную Пасху. Миля беспокоилась за дядю. В последние годы он рассорился с друзьями, стал мизантропом. Ее захватила идея свести его с Джо, и, к ее удивлению, он вдруг согласился. По делам центра и Андре, и Джо приходилось то и дело ездить из Питера в Москву и обратно. В Москве им положена была министерская гостиница, но Джо предпочитал ночевать у Влада. Влад и посоветовал ему, воспользовавшись случаем, расспросить Легошина о Розенбергах. Кое-что он может знать. Джо заволновался. Легошин был, конечно, из посвященных, но как подступиться? Люди этого ранга закрыты, насторожены, подозрительны. Встретились в комиссии. Поговорили о делах центра. Тут-то Джо и услыхал, что председатель комиссии не одобряет назначение Картоса руководителем, не верит в лояльность этих эмигрантов. Легошин сообщил все это с ядовитостью. Джо отозвался благодушно. Не верит, поверит, лишь бы не мешал. Подробности его не интересовали, и вообще наше дело — столкнуть камень с горы. Он держался легкомысленно, ни почтения, ни озабоченности. Представлял ли он силу военно-промышленной комиссии, которая по существу ведала оборонной промышленностью, размещала заказы, срочные, сверхсрочные, прибирала к рукам целые отрасли, обеспечивала сырьем, инструментом, платила хорошо, роскошно? Могущество этой незримой, малоизвестной организации Джо вряд ли мог оценить. Спустились в столовую пообедать. Первое отделение, общее, Легошин миновал, не останавливаясь. У входа во второе стоял охранник. Посмотрев на Легошина, отдал честь, распахнул перед ними дверь. Там не было касс, столики накрыты скатертями, официантки в кружевных передничках катили бесшумные коляски, уставленные тарелками. Легошин и тут прошел насквозь по главному проходу, толкнул черную дубовую дверь, и они очутились в маленьком зале цвета огуречного рассола. Столы здесь были украшены конусами крахмальных салфеток, на каждом — хрустальная ваза с яблоками и сливами, графины с соками. Блестела полированная мебель, обитая зеленым бархатным. Пышная дама, бело-розовая, как зефир, приветствовала Легошина по имени-отчеству, повела к столику на четверых. Но Легошин свернул к окну, к маленькому столику. «Это же Алексеевский», — встревожилась дама. «Ким Осипович, вы меня ставите в неудобное положение». «Я тебя поставлю в удобное положение», — и Легошин хлопнул ее позаду. Она послушно хихикнула, запоминающе оглядела Джо. Длинная картонка меню увлекла Джо перечнем закусок и блюд, известных из книг. Грузди, растягай, балык, икра, керченская селедка, моченые яблоки. Далее следовали супы, щи, рассольники, солянки, бульоны, потом вторые, вегетарианские, из мяса, рыбы, дичи, затем десерты. Меню это поражало больше, чем ресторанное, потому что в нем не было цен. Легошин заказал чашечку бульона, паровые кнели. Такая жратва, а аппетиту нету. Вид у него был нездоровый, лицо мучнистое, влажное, глаза тусклые. Он смотрел, как Джо, не стесняясь, наливал соки, поглощал селедку, тертую редьку, помидоры, карбонат. «Спрашивайте», — сказал он, — «чего вам надо?» «Мне?» — удивился Джо. «Миля сказала, что вы хотели со мной поговорить». Джо пожал плечами, но тут же опомнился, будь что будет. Начал он с недавней передачи BBC о юбилее Курчатова. Англичане вспомнили Розенбергов, порассуждали о том, кому же на самом деле русские обязаны атомной бомбой. «И что дальше?» — спросил Легошин. «Что вы об этом думаете?» «Зачем вам знать? Лезете, куда запрещено?» Легошин говорил грубо, холодно. «Причина у меня есть. Если вам тема неприятна, то не стоит». Джо причмокнул над нежнейшей селедкой. «Какая же у вас причина?» «Я знал Розенбергов. Мы дружили». Удивительно, как спокойно он это произнес. «Дружили?» «Хороша рыбка», — сказал Джо. Последний раз он ловил рыбу с Вивиан и Андре. Поймали форель и несколько хариусов. Вивиан была в черном купальнике и соломенной шляпе. Голос его дрогнул, когда он сказал, что по делу Розенбергов пострадала женщина, которую он любил. «Она была ни при чем, я ручаюсь». «Я не могу понять. Американский суд так долго разбирался. Есть ли возможность узнать?» «Ишь ты, хитер. Хотите знать, получали ли мы информацию, какую и от кого?» «Меня интересуют только Розенберги». «Пока что. Фукс и другие источники мне не нужны». «Фукс сам признался, чего уж тут спрашивать. Во всех английских газетах было». «Не хотите, как хотите», — сказал Джо. «Вы единственный человек, у которого я могу это спросить. И за что же мне такое доверие?» Джо, проверяя себя, посмотрел на простецкую его физиономию. Расплюснутый нос, пришлепнутый к лицу, толстые губы, ты весь корявый, широкий. «Вы ученый», — сказал Джо. «Настоящий, этого мне достаточно». «Из этого ничего не следует». Джо, не отвечая, ловил на тарелочке скользкие грузди. Занялся бастурмой, еда помогала ему. «Допустим», — сказал Легошин, — «допустим. Предположим, что других интересов у вас нет. Хотя и при этом я не имею права. Ваша наука погибнет от секретности». «Погибнет», — согласился Легошин. «Может, уже погибла. Но из-за секретности никто этого не знает. Значит, BBC считает, что мы только из ворованного мастерим. А вы сами как полагаете?» «У вас есть замечательные физики». «Спасибо, а то, что мы обштопали америкашек с водородной, это как? Стоило выйти напрямую и привет. Без всякого шпионства сделали, значит, можем». «Согласен». «И что же вы этих говномазов слушаете?» «Подобное мнение распространено. Имеет быть. Насчет ваших Розенбергов, однако, сомневаюсь». «Почему?» «Не знаю точно. Нам не сообщали, что от кого. Только много доставляли дешевки, уже известной, а то и вовсе труху. Разбираться надо. Что красть? А чекисты в этом деле не тянут. Волокли, что ни попадя, и поскольку рисковали жизнью, шли сквозь револьверный лай. То и требовали орденов и хвалебных отзывов. Сколько мы с ихней добычей мучились. Порой самих добытчиков вместе с Розенбергами на электрический стул посадить хотелось». Джо положил вилку и нож, вытер губы. «Розенбергов посадили на электрический стул, а вы получили героя». Джо сам от себя не ожидал этих слов, сорвался, когда уже подходил к заветному. Легошин постучал ложкой по стакану, подошла официантка. «Милая, принеси нам водочки». «Знаю, что нельзя, а ты принеси». Появился графинчик с водкой, подкрашенный клюквенным соком. Легошин налил, выпил. «Удар ниже пояса. Но тут правил нет». «Извините», — сказал Джо, — «они были мои друзья». «В этом деле нет невиновных. Мы все в дерьме. Русские выкрали секрет бомбы. Получается, что героя надо давать Розенбергам, Фуксам и прочим ворюгам вместе с нашими разведчиками. А всяким Легошиным не за что». «Я не это хотел сказать». «А мне наплевать, что ты хотел. Это факт. Я приношу график Курчатову. Он смотрит и говорит, что-то тут не так, сними-ка еще раз». «Сняли повторно. Приношу». Вздыхает. «Нет, — говорит, — не нравится мне. Попробуй еще разок». «Вот, думаю, чутье какое. Сняли со всей точностью. Показываю». А он открывает сейф, достает график. «Вот какая кривая должна получиться. Понимаете? Вот так работали». «Ежели сами что придумаем? Ой, не надо. Вдруг не получится. Время потеряем. Зря, что ли, старались наши доблестные разведчики. Нет уж, не надо рисковать, мать вашу. Все видят, что можно. Молчат, сучьи дети». «А Розенберге, вы думаете, от них тоже шел к вам материал?» «Я знаю, что Фукс был хороший физик. Он разбирался, что к чему. Эти... вряд ли. Я уже сказал, присылали много трухи». «Судебные власти никогда не согласятся с тем, что казнь Розенбергов — ошибка. Да и наши не захотят подтвердить, что они никакие не шпионы». «Почему? А зачем? Чем больше шпионов, тем больше заслуг у наших чекистов. Неужели непонятно?» Следить за мыслью Легошина было нелегко. Доказательства он опускал, вывод следовал за выводом. «Фукс — идейный осведомитель. Его не вербовали. Наших заслуг тут нет, прибыли никакой. Розенбергов тоже не подкупали». «Ваши Розенберги — часть шпионской сети коммунистов. Так преподнесли американские ЦРУшники. Без этих шпионов русские ни в жизни не сделали бы бомбы. Этим русским жлобам еще лет 10 пришлось бы ковыряться. Нашим чекистам такая версия тоже на руку. Дошло?» «Не совсем». Легошин заговорил медленнее, как бы диктуя. ЦРУ, раскрыв шпионскую сеть, объясняла, что русские сами ничего сделать не смогли. Сделали бомбу американцы, а коммунисты украли ее для русских. ЦРУ разоблачила их. Слава ЦРУ! Наши создали огромную сеть за океаном, добыли секреты для физиков, и те сделали. Слава чекистам! Они спасли страну и весь мир от атомного шантажа. Выходит, что Розенберги как шпионы выгодны и тем, и другим. Это вам не одиночка-доброволец Клаус Фукс. «Интересы совпали», — сказал Джо. «Вы полагаете, что... что надо выпить?» Они выпили. Джо, страдая и морщась, Легошин жадно. «Это ваше предположение?» — спросил Джо. «Между прочим, Фукс сейчас в полном порядке. Живет и работает в Дрездене. Чуть ли не депутат. Я у него был». То, что он рассказал, изумило Джо. «Дом в Дрездене. Клаус Фукс, спокойно работающий в научном институте. Жена, кстати, русская, по словам Легошина, милейшая женщина, которая была выдана Фуксу по прибытии в ГДР». «Да чего же однообразна русская школа чекистов?» Джо еле удержался от восклицания. Посидели, выпили, и Легошин не постеснялся спросить у Фукса, как же он предал Оппенгеймера, который дружески принял его в Лос-Аламосе. Никто из советских не затевал с ним такого разговора. Все допущенные хвалили, благодарили, а тут появился этот медведь Легошин. Джо тут же представил, как все у Фуксов затрещало, как Легошин выкладывал правду матку напрямую. Может, потому что не стеснялся? Может, поэтому Фукс и отвечал откровенно? Да с Легошиным иначе и говорить невозможно. Желание помочь советскому строю, по словам Фукса, было для него выше законов дружбы и моральных обязательств. Помогая родине социализма, он соблюдал высшую справедливость, хотя и приносил в жертву свою честь. Легошин высмеял его. «Какой социализм? Какое светлое будущее? Кто они, знаменосцы этого будущего? Вальтер Ульбрихт? Берлинская стена? Сталин — высшая справедливость? Кем они оказались, вожди народов? Сталин, Берия, Молотов, вся клика. Кем окажется Ульбрихт? И что же ответил Фукс? Примечательный ответ был. «Да, я понимаю, — сказал он, — что руководители могут оказаться недостойными, но я-то помогал, потому что идея социализма хороша. Когда советская страна победит, когда они получат атомное оружие, я потребую, чтобы они изменили свою политику». «Ну и что ж ты не потребовал у Ульбрихта?» «Требовал, то есть просил, тот обещал подумать, учесть». Смешно. Один из самых великих шпионов, каких знала история, и такая дремучая наивность. Боюсь, вы этого не понимаете. Мало здесь жить. Надо еще, чтобы тебя употребили. Цветную капусту и толстые ломти языка Джо полил острым коричневым соусом, посыпал перчиком. А ведь Фукс мог бы запросто воткнуть. Чего ж, мол, я сам вкалывал на этих бандитов, на всю эту комарилью? Лягушин усмехнулся, но это была лишь тень его прежней широкой щербатой улыбки. В рассказе о Фуксе восхищение сменялось недоумением, снисходительностью, даже презрением. Лягушин не понимал, как можно до такой степени задурить себе голову, не знать, не видеть, чем был сталинский режим. И это западный интеллектуал, человек, который изменил ход мировой истории. Благодаря ему монополия на атомное оружие рухнула на несколько лет раньше. Одиночка, молоденький физик, идеалист, между прочим, ревностный тогда лютеранин, связался на свой страх и риск с вашими и нашими коммунистами и предложил давать сведения. На фотографиях в западных газетах, какие попадались Джо, изображен был остролицый, худенький, высоколобый, типичный интеллектуал. Фукс не был коммунистом, не был социалистом, не получал денег ни от кого, не занимался политикой, как ваши Розенберги. А вам никогда не приходило в голову, почему Фукса не казнили? Нет, такого Джо не приходило в голову. Он понятия не имел, что Фукс на свободе, занимается своей физикой в ГДР. Почему? Как это могло получиться, если его вина куда больше, чем вина Розенбергов? Пусть даже Розенберги что-то передали. По мнению Лягушина, Фукс снабжал советских атомщиков качественной информацией регулярно. На суде Фукс ничего не отрицал, он раскрыл главные секреты и получил всего 14 лет. Отсидел того меньше, а от него Америке куда больше урону было, чем от Розенбергов. Лягушин торжествовал. Он говорил, не стесняясь, не снижая голоса, потому что выгоды от его казни не было. Все измеряется выгодой. Ваших приятелей выгодно было посадить на стул, а от Клауса особой прибыли не было. «Выходит, и тем, и другим невыгодно было оставить их живыми», — с трудом выговорил Джо. Имелась точка, где сходились интересы обеих служб. В США раздуть истерию охоты за ведьмами и в ответ здесь, в Союзе, такую же охоту за американскими агентами, продемонстрировать мышцы, необходимость бдительности. «Доходит?» «Мне трудно судить», — сказал Джо. «Вы многое не договариваете». «Нахальный ты тип. Другой бы испугался моей откровенности. Остановись, Лягушин, умолкни». «Верно», — согласился Джо. «Я даже не очень понимаю, ведь вам...» «Потому что мне наплевать. И потом это все мои догадки. Мы теоретизируем. Мы же с вами схоласты. Фома Аквинский и Бэкон — любители ученых бесед». После обеда они гуляли по Кремлю, было тихо и безлюдно. «Я встретился с вами потому, что и сам хотел кое-чего вам рассказать. Больше нет смысла откладывать. Верующие люди, те знают, что жизнь их в руке Божьей и может кончиться в любой миг. Итак, не исключено, что вам когда-нибудь удастся вернуться к себе. Вы могли бы там рассказать, я ведь и вправду ничего не боюсь, потому что меня нет. Вы ходите с призраком? Был когда-то Лягушин, начинал шумно. Две первые работы прозвенели на весь мир, и вдруг все, исчез. Не найдете ни в телефонной книге, ни в справочниках, ни в каких-либо библиографиях. За рубежом думают, что я давно умер, может, сгноили в лагерях. Никто не знает, что Лягушин жив, что он герой, академик, лауреат и прочее. Награды закрытые, работы закрытые, адрес закрытый. Впрочем, награды перечислят в некрологе. Это у нас положено. Я, как невидимка Уэллса, обозначусь, когда стану трупом. Появится портрет, набор неясных заслуг и сожаления группы товарищей, которые меня знать не знали. Написано будет большой вклад, а ни одной из лучших работ не смог опубликовать. Я ведь мог развернуться не меньше Капицы. Впрочем, ему тоже не дали. Вернулся бы он к Резерфорду, куда бы больше сделал. Как сказал Пушкин, черт меня догадал родиться в России с душой и талантом. Страшное признание. Вот и я. Ни детям своим, ни Миле, ни друзьям ничего не могу рассказать про себя. Секретность. До смертного часа засекречен. Он говорил о том, что ожидало и Джо, и Андреа. Те же безвестность, анонимность, погребенные в спецотделах отчеты, никому недоступные. Судя по упомянутым исследованиям, перед Джо был большой ученый, может быть, великий ученый, заживо погребенный в гигантском сейфе. Олегошин уже рассказывал про аварию на Урале возле Челябинска с радиоактивным выбросом на десятки километров, про зараженные деревни, поля. Все скрыли, не позволили пикнуть, пусть дохнут люди, не зная от чего, лишь бы сохранить секретность. Не от американцев, от советских людей скрыть. Потому что секретность — это безнаказанность. Секретность — лучший путь к новым званиям. Слыхал про Клименко? Гениальный конструктор. Выступил однажды, сказал про дефект их разработки, связанный с Челябинской аварией. На него напустились, опровергали. Не дефекта испугались, а обнародование. Какое право имел вслух сказать про аварию? Мало того, Клименко написал в правительство, потребовал нового расследования, просил привлечь медиков. Вскоре его изъяли. Не посадили. Нас нельзя сажать. По законам той же секретности. Разве можно в общую тюрьму? Нас изымают из обращения. Я пытался его обуздать, остановить. Но я ему про ответственность перед талантом, а он мне про ответственность перед Богом. Недавно один генерал докладывал начальству. Обошлось, мол, с аварией. Все шито-крыто. Расставили на дорогах знаки, некоторые деревни переселили, утечку информации предотвратили. Я встал. «Вам чего?» — спросил председатель. «Хочу почтить память Михаила Клименко». Еще несколько наших дрессированных физиков поднялись. Вот и весь протест. Замечательные советские физики спасли страну, создали равновесие. Вместе с бойцами невидимого фронта. Рука об руку. Мы всем обязаны этой мразе. Мразь обязана нам. Кремлевские аллеи были тщательно выметены. Кое-где под елками сохранился тонкий снежок. Бескопотный, чистый. Надолго запомнилось Джо их долгое хождение среди образцовых березок, откормленных елей. Здесь, в Кремле, стоя лицом к бело-желтым правительственным дворцам, Легошин признался в своей ненависти к советской власти. Она перешла к нему от сосланного в Сибирь отца, от вранья в анкетах, от того, что отрекся от отца с матерью, жил годами во лжи. Да еще детский ужас, как налетели к ним в избу активисты после высылки отца и стали тащить ухваты, чугуны, самовар, противень, дрались во дворе из-за бочек. «Ненавижу!» — Легошин скрипнул зубами. «Я, Легошин, опоганил свою жизнь, всего достиг. А зачем, если меня не было? Что я делал? Бомбу делал. Американцы, тот же Сциллард или Бор, каялись. У нас никто. Все гордились участием, бились за награды. Пусть стоят по всей стране голодные очереди, зато мы обеспечили страну бомбой. Пусть народ продолжает жить в общежитиях, зато мы имеем мощное оружие. Пусть болеют дети, ждут места в больницу, зато мы можем регулярно испытывать бомбы, делать атомные подлодки». Джо невольно косился по сторонам. «Боитесь? Что ж, нормально. Не боятся у нас только стукачи». Легошин потер лоб. «Бог ты мой! Сколько раз я мог возмутиться! Упустил! Мог так грохнуть кулаком, что услышали бы далеко! Упустил!» Он вдруг вновь вернулся к той поре, когда их раскулачивали. Бабы, что набежали, и он, 12-летний мальчишка, как он хватался за корыто, ведра, а у него вырывали из рук. «Советская власть впору нашему народу, лучше всякого самодержавия. Советская власть с ее лагерями и колхозами. Сколько не хлебают, а терпят. Ладно, наши, они другой жизни не знают, но америкашки, Розенберги ваши, вы, например, чего вы приперлись?» Джо почесал в затылке. «Я вот все думаю про вашу догадку. Это про совместное действие? Как они могли? Есть ведь непримиримая идеология. Это для нас с вами. У них вместо идеологии бездна, а в бездне там только бесы». Легошин говорил с отвращением, будто заглядывал в бездну и видел и тех бесов, и этих, с американскими звездами и с красной звездой. Обычно при контактах с советскими людьми Джо ощущал некоторое превосходство. Превосходство человека, знающего жизнь обоих континентов, теперь уже и обеих систем, социалистической и капиталистической, он мог сравнивать. Улыбался про себя над суждениями о язвах капитализма. С Легошиным чувства превосходства не было. «Нет ли каких-нибудь фактов в защиту Розенбергов? Чего-нибудь убедительного?» — осторожно спросил Джо. «Например, про схему ядерного заряда. От кого получили вы ее?» «От кого, откуда, как? Ничего этого мы не знали. И лично мне до фени ваши Розенберги. Не буду я их ни защищать, ни выгораживать. Я никого не собираюсь защищать, ни себя, ни Курчатова, тем более ваших Розенбергов. Но если они невиновны...» Легошин остановился, взял Джо за отворот пальто. «Может, их оговорили, допускаю. Но если бы они имели материалы, если бы они могли заполучить их, как вы думаете, передали бы ли они их?» «Молчите». «То-то. Ничто бы их не остановило. Фукс, тот считал несправедливым, что бомбу делают в секрете от союзника, то есть от нас. Друзья ваши и подруги, у них другая психология. Они с радостью украли бы все бомбы и преподнесли их Сталину в монопольное владение. Бери, уничтожай империализм. Пусть коммунисты владеют планетой. Что, я не прав?» «Это убеждение. За убеждение нельзя казнить. Когда человечество опомнится, нас всех проклянут. Нас будут стыдиться так же, как мы стыдимся каких-нибудь конкистадоров». «Ладно, позабудем», — сказал Джо как можно беззаботнее. «Жизнь прекрасна. Весна, смотрите, как хорошо. По-моему, весна сюда, в Кремль, приходит раньше, чем в Москву. После такого роскошного обеда надо радоваться жизни. Русские удручающе серьезны. Вы упускаете праздники. Их куда больше, чем в календаре». В какой-то момент Легошин не выдержал. «Дорогой Джо, кончайте ваш треп и переходите к делу». «К какому делу?» «Не прикидывайтесь». Джо покраснел, что бывало с ним редко. «Уверяю вас». «А, бросьте! Вы человек практичный, давайте выкладывайте». «Напрасно вы подозреваете. Миля просила меня», — забормотал Джо. Легошин выслушал, помотал головой. «Не верю. Боюсь, что и с Милей вы закрутили из-за меня». Джо оглядел Легошина от шляпы до огромных ботинок. «Этакий симпатичный гриб. Нет, Миля, привлекательней». «Ладно, мы с вами оба закрытые. Откровенности у нас быть не может. Разница в том, что в данном случае рискую я. Раз вы согласились, значит, я вам тоже нужен». Они выжидающе посмотрели друг на друга. Джо улыбнулся просительно, Легошин хмуро. «Я хотел бы, — сказал Джо, — получить более определенные данные о степени участия Розенбергов». «Попробую», — не сразу сказал Легошин, — «хотя душа не лежит у меня к вашим фанатам. Вы мне тоже окажете услугу. Я вам напишу кое-что про наши дела, но то, что я рассказывал, со всеми данными. Даты, адреса поражений. Вы для меня счастливая случайность. Бутылка, брошенная в океан, авось когда-нибудь дойдет, согласны? В случае чего можете сжечь, чтобы самому не сгореть. Одно дело разговоры, другое дело бумага». «И что дальше?» «Когда-нибудь вы вернетесь домой. Я уверен, в нашей системе она вас доведет. Я хочу, чтобы мир узнал про все эти катастрофы, про захоронения. А вы не боитесь, что вас обвинят в измене?» «Кому измене?» «Родине». «Где она, моя родина? Наше замужье, наше Кошкино? Да их и не стало. Селили. А Москва, какая ж это родина? Может, она и столица мира, не знаю, нигде не бывал. Нет, бывал в городах, в которых вы не бывали. Арзамас номер такой-то, Челябинск такой-то. Их тоже на карте нет, ядерные концлагеря, плюс еще полигоны. Вот какую мне родину сделали. И я все это должен буду хранить? А что вы собирались сделать с данными о ваших друзьях?
Не знаю.
И с этими то же самое.
А если я вас подведу?
Не беспокойтесь, это случится уже без меня. Легошин был не из тех, кого следовало утешать, и все же Джо сказал, никто не знает своего срока.
Ерунда, умирать вовсе не трудно. Так или иначе, это всем удается.
Два воробья задрались, налетая друг на друга. Толпы воробьев-болельщиков суетились на ветках, подбадривая забияк. Джо хохотал, теребил Легошина. «Они мудрее нас». Вернувшись в Ленинград, Джо больше месяца ждал обещанного звонка от Легошина. Позвонил Миле, и та сказала, что дядя в больнице. А через две недели пришла телеграмма. Джо прилетел на похороны. Гроб завалили венками. На красных лентах блестели золотые надписи от разных министерств, академии, от ЦК партии, от Косыгина. Джо стоял в почетном карауле у изголовья и смотрел на неузнаваемо маленького, обглоданного болезнью Легошина. Просвечивали желтоватые кости черепа, выступили скулы, челюсть, голова. Как стиснутый кулачок торчало из большого ворота рубашки. Костюм стал слишком большим, в нем лежал маленький скрюченный Легошин, который когда-то жил в большом рыхлом теле. Министр осторожно обрисовал неоценимый вклад Легошина в оборону, говорили о счастливой творческой жизни, о том, как простой крестьянский мальчик достиг высот мировой науки. Такую возможность дает только советская жизнь. Никто не обращал внимания на хмурую гримасу Легошина среди цветов и подушечек с орденами. Миля подвела Джо к вдове. Маленькая, полная брюнетка в толстых очках не отозвалась. Некоторое время прямой взгляд ее сухих глаз сохранял недружелюбие. Потом она вспомнила, что уже в больнице муж предупредил в письменном столе пакет для Милиного кавалера. В случае чего передай. Сразу после кончины Легошина в квартиру заявились мальчики из конторы и забрали все бумаги. Конверт был надписан. Там была надпись «В бутылку». «Попробовать вернуть?» «Подождите». На Новодевичьем кладбище к Джо подошел мужчина в кожаной кепке, кожаном пальто, укутанный полосатым шарфом. «Узнаете?» Джо вгляделся. «Так и есть. Юрочкин». «Теперь он работал в Москве. Вы что, дружили с покойным?» Джо неопределенно повел плечами. «Нет, мол, были связаны по работе. Бывали у него дома?» «Нет». «Трудный был человек, царство ему небесное», — произнес Юрочкин полувопросительно. Подождал, потом сказал. «Глупо вел себя в последнее время, покойник. Так что, можно считать, повезло ему». На поминки Джо не поехал. Этот здешний обычай казался ему странным. Они долго бродили с Владом по кладбищу между пышных надгробий. Влад советовал не заикаться о бумагах Легошина. Могут докопаться до адресата, и у родных будут неприятности. «Но что бы он делал с этими материалами?» — допытывался Влад. Об этом Джонни думал. Он понимал. Будь материалы Легошина у него, они заставили бы его действовать. Получи он малейшие данные о Розенбергах, ему надо было бы пустить их в ход, то есть переслать тайком, но куда, кому? Значит, искать связи, значит, переступить. Он поймал себя на чувстве тайного облегчения от того, что все это сорвалось.